благодарность Господу за Его невыразимую милость, которую мы могли пережить по слову Господа. К кому я милостив, к тому я милостив. И к кому я милосерд, к тому я милосерд. Милость Божью невозможно достаточно хорошо описать. Невозможно выразить, полностью понять, что побудило его принять решение об искуплении падшего, отделенного, восставшего против него человечества. Но Писание говорит, что Бог проявил к нам свою любовь, когда мы были еще грешниками, когда мы были еще далеко. Да, когда нас еще вообще здесь не было. Для людей не до конца понятно, что Бог в какой-то полностью определенный день для всей человеческой истории делает что-то совершенно определенное или сделал, но это просто так решено в плане Божьем. И написано в послании к Евреям, что наш Господь после того, как пролил свою кровь и раз и навсегда принес себя в жертву, Он вошел в небесное святилище со своей собственной кровью, чтобы там вступаться за нас, как первосвященник. И прекрасно то, что Он стал человеком, чтобы все почувствовать, все понять. И с тех пор, как наш Господь явился в человеческом образе, Он больше не может судить сверху. Он должен судить так, как Он здесь, в своем собственном теле, плоти пережил. Поэтому Он больше не может осуждать. Он оправдывает, Он объявляет невиновным. Его милость просто могущественна во всех тех, которые приходят к Нему. Во всем Ветхом Завете Он сверху судил и осуждал. В Новом Завете Он свой собственный приговор взял на Себя. Был сделан за нас грехом, чтобы мы в Нем стали праведностью Божьей. И как в Адаме все умирают, так во Христе все делаются живыми. Без добавления наших дел, это Божье дело во Христе, чтобы ни один человек не хвалился. Каждый раз, когда мы можем собираться здесь, мы благодарны. И мы знаем, что мы связаны со многими тысячами по всей земле. Я получил новую надежду, что Бог совершит великий победный поход за истину и с истиной. И для этого, конечно, Он сможет использовать только таких людей, как мы сегодня это слышали в проповеди, которые ставят себя в сторону, убирают себя с дороги, свои собственные идеи, свое собственное «хочу», свои собственные планы, действительно все убирают в сторону, чтобы Господь мог иметь с нами свой путь. Это так глубоко заякорилось во мне. Не просто что-то делать, но позволить делать Богу то, что должно быть сделано, не больше. Он есть Господь. Не мы говорим Ему, что Он должен делать, а Он говорит нам, что Он хочет, чтобы было сделано. Не слуги решают, что делает Господин, но Господин решает, что делать рабам и рабыням. Бог обетовал излить Свой Дух на всякую плоть. Он обетовал дать нам новое сердце, новый дух, подарить новую жизнь, чтобы мы не ходили по нашим путям, но по путям Божьим. Как пишет это пророк Иеремия, «Оглянитесь на дни древнего времени и исследуйте, где путь Господа, и потом идите по нему». Едва ли было такое время, в которое было бы так тяжело ясно увидеть путь Божий. Просто потому, что уже существовало так много различных истолкований во всех деноминациях. Они все были получаемы различным образом. К этому добавляется трагедия. Это мы можем сказать внутри послания в эти последние дни, что так много различных направлений возникло, и это произошло по разным мотивам. У Бога может существовать только одно единственное направление. И направление Божье всегда направлено по Слову. Другой возможности не существует. Божье Слово пребывает всегда и вечно масштабом и светильником наших ног, и потом светом на нашем пути. Но так как у нас сегодня есть гости в нашей среде, высокие гости, я, может быть, должен буду сделать такое замечание или просто сделаю его без должен. Не только мы, и особенно я, почувствовали, что это означает, когда люди следуют за различными учениями. Но особенно Сара, младшая дочь брата Бранхама, до невозможности прочувствовала это. Что это значит, если она не идет в том направлении, в котором идут ее братья? Страдание, которое она перенесла, все, что она претерпела, неописуемо. Это вообще невозможно выразить словами. Кто сегодня не кричит «да» и «аминь» на все, будет отторгнут даже своей семьей и будет считаться за ничто. Люди, которые говорят о совершенной любви Божьей, которые говорят о том, что Господь пришел, сделали все, что угодно, только не то, что можно было сделать в Его присутствии. На протяжении многих лет она спрашивала, почему слышно обо всех братьях, только не слышно больше о брате Франке, который ведь в годы начала все по Божьему благоволению и Божьему водительству, так сказать, начал. Но также и на этот вопрос легко ответить. Я никогда не делал этого и не буду делать во всем будущем, чтобы направиться в какое-то направление или бегать за каким-то делом. Мы верим от сердца тому, что Бог открыл из своего слова. И знаем, что Он есть Бог Слова, не толкований и того, что люди говорят или призывают к жизни. Я думаю, что для нашей сестры пребывание здесь является обильным благословением. Я хотел бы поблагодарить сердечно всех, которые пожали ей руку и проявили любовь. Я придерживаюсь мнения, чтобы не сказать, что я убежден в том, что Бог имеет людей искренних, но многие при своей искренности заблуждаются. Можно быть таким искренним и все равно при этом заблуждаться. Важно, чтобы мы были искренними перед Богом, имели почтительный страх перед Его Словом, и чтобы мы не выходили за пределы содержания Слова. Небеса и земля пройдут, но Божье Слово пребывает вечно. И иногда я уже имел такое желание, чтобы многие из братьев, которые ведь многое проповедуют, однажды пришли в себя и спросили себя, могли бы они это возвещать также в присутствии Господа и в присутствии всех пророков и апостолов? Конечно же, нет. Так как если бы муж Божий там сидел и слушал, он должен был бы поднять руку и сказать: «Минуточку, пожалуйста, так не пойдет». Проповедовать можно только то, что в тот день устоит перед Богом. И тогда я думаю о свидетельстве брата Бранхама, когда он еще был на земле и был взят за завесу времени. И миллионы людей подходили к нему, и все ликовали, обнимали его и говорили: «Наш возлюбленный брат, мы так рады тебя видеть здесь». И он наблюдал за тем, что происходило, и потом пришло самое главное. Когда он мог сказать: «Я проповедовал то, что проповедовал Павел, крестил так, как он крестил», и так далее. И они все воскликнули: «На этом мы покоимся». Мы не хотим углубляться в те вещи, которые пошли криво. Для этого слишком жалко времени. Но одно я хотел бы еще, пожалуй, упомянуть. Наверное, пришло время, что и делам тех, которые ведут в заблуждение людей, особенно искренних людей, должен быть положен конец. И чтобы Бог совершил свой победный поход не ради нас, но ради Его Слова, которое Он так славно открыл. И Он также открыл нам понимание к Писанию, чтобы мы были в Нем утверждены и не позволяли себя увлекать туда и сюда. Две-три вещи лежат у меня на сердце. Первое местописание мы найдем в первом послании Тимофею, в 3 главе. Стихи 14 и 15. Обычно читается 16 стих. Я хотел бы сегодня прочитать стих 14 и 15 из 1 Тимофею 3 главы. «Это я пишу тебе в надежде действительно скоро прибыть к тебе. Но если мой приход затянется, то ты должен иметь ясность в том, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть община Бога Живого, столб и основание истины». Этот стих имеет необычайное значение. Община живого Бога — это не ярмарка, не место сборищ для всевозможных духов и учений. Община живого Бога через Слово и через Духа истины была зачата и призвана к существованию. Общине живого Бога было дано божественное поручение до конца верно распоряжаться тем, что было нам доверено, и это со всей серьезностью и со всей прилежностью. Если хочешь много иметь разного, тогда нужно идти в правильное место, то есть прямо в Рим. Нам ведь описано, что этот Вавил стал клеткой для всех нечистых животных и птиц. Но не община живого Бога. Я прочитаю это вам из Откровения 18 главы. Здесь во втором стихе написано, Откровение 18, второй стих. «Он воскликнул могущественным голосом: „Пал, пал великий Вавилон, ставший жильем дьяволов, приютом всех нечистых духов и приютом всех нечистых и отвратительных птиц“. Это противоположность тому, чем является община живого Бога. Община Господа истинна и приняла Слово в чистоте и ясности, и так передает его дальше. Это большая клетка, в которой все имеют место, все птицы и все с приветом, и кто бы они ни были, они все имеют там свое место, но не в общине живого Бога, так как она есть основание истины, столб, фундамент, несущий элемент истины. И поэтому ничего, что является ложью и заблуждением, не имеет места в общине живого Бога. Божье Слово — это истина. Толкование — это обман. И мы от самого начала провели эту ясную, разделяющую черту. Я никогда этого не забуду. Это было в одной из первых миссионерских поездок, когда я говорил о грехопадении, и это просто стало для меня настолько великим, что Бог, Господь, Адаму дал оригинальное слово, и он мог вечно жить в присутствии Божьем. И потом пришел змей, и слово поставил на голову, снабдил его вопросительным знаком, немного иначе сформулировал и передал дальше, и вот уже произошла катастрофа. Слово есть жизнь. Слово ведь было дано через Дух. Но горе, если слово изменяется, если оно потом извращается, тогда оно становится целой ложью. Но Святое Писание ведь говорит в послании Иоанна, что никакая ложь не имеет своего происхождения в истине. Может быть, мне дать вам это место Библии ради наших друзей, которые, может быть, не так хорошо владеют немецким языком. В любом случае написано, что никакая ложь не имеет происхождения в истине. Кто это уже нашел? Это должно быть в первом послании Иоанна 4 главе, а именно 1 Иоанна 4, в шестом стихе написано: «Но мы от Бога. Кто знает Бога, тот слушает нас». Нет. Это не то, что я имел в виду. Я имею в виду то место, где написано про ложь. Кто-нибудь его нашел, чтобы мне помочь? Иначе я позже вам дам его. Может быть, оно в Иоанна 2 главе. Там можно было бы с 18 стиха прочитать. В любом случае, нужно ясно сказать, что Божье Слово только позже берется для цели декорации. Но это не значит, что ложь выходит из истины. Ложь выходит из совершенно другого источника, и тогда библейские места только насилуются и используются для украшения. Истина от Бога, а ложь от дьявола, который есть лжец от начала, и эти две вещи не смешиваются. Ложь была, есть и будет ложью. Истина есть истина и будет истиной вечности. Поэтому пусть никто не сердится на нас, если мы не можем заключать никаких компромиссов. Это просто невозможно. Любовь к Богу — это всегда любовь к истине, не к компромиссам, но всегда к истине. Также и это я зачитаю вам из второго послания Фессалоникийцам 2 главы. Второе Фессалоникийцам 2 глава. Здесь мы прочитаем 11 стих. Стих 11. Да, может быть, еще тоже 10. «И различного рода несправедливого обмана для тех, которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения». Любовь Божья — это любовь к истине. И истина есть и будет Божьим Словом. Другой нет. Мы это знаем. Затем у меня на сердце еще лежит на основании той проповеди, которую мы слышали, прочитать слово из пророка Иеремии. И я должен честно сказать, когда говорится такая проповедь, тогда мы все чувствуем, что она говорится к нам. И не только это, она проходит нам до мозга костей. Особенно нам, которые имеем привилегию все эти вещи слышать, и потом все равно констатируем, что у нас тут и там есть недостаток, и мы еще не находимся там, где Бог хочет, чтобы мы были. И, может быть, этим причиняем Господу заботы и огорчения. И Иеремия 2 глава, стихи 12 и 13. Иеремия 2 глава, стихи 12 и 13. «Ужаснитесь об этом, небеса, «Задрожите и застыньте от изумления», так гласит изречение Господа. «Ибо двойную несправедливость совершил народ мой, меня, источник живой воды, они оставили, чтобы сделать себе выкопанные цистерны, дырявые колодцы, которые не держат воды». Ведь примерно в этом направлении было то, что нам говорилось. Бог имеет свежую, живую воду. Он не хочет, чтобы мы позволяли ей застаиваться и чтобы там скапливалось все возможное. Наоборот, Он хочет, чтобы все это было смыто и унесено, и не возникало никакой застоявшейся воды, но была свежая, живая, родниковая вода, которой может наслаждаться наша душа. Если это не так, и мы все это пережили, тогда мы сами хотим сделать какое-то приспособление и думаем потом найти воду. Но у нас это не получится. Мы должны вернуться назад к Господу. Это Он сам. Он есть та скала, которая была ударена, и из Него еще сегодня течет живая вода. Он сказал, «Кто жаждет, тот приходи ко мне и пей». Я думаю, что мы жаждем. Иногда я думаю, что почти невозможно выдержать, и говорю, «Господь, как долго еще мы должны ожидать, пока действительно произойдет то, что Ты откроешь себя и поможешь твоему народу?» Я хотел бы прочитать вам из того слова, которое читал брат Бранхам. Что это было? Я думаю, Второе Царство. Правильно? Второе Царство и какая глава? Третья. Где-то я потом читал слово, которое я к нему подключил, а именно то, что произошло в доме этой вдовы, у которой не хватало масла. И это ведь нам было показано, что Господь хочет излить Свой Дух. И масло в Святом Писании — это ведь всегда хорошее сравнение и указание на Святой Дух. Здесь находится что-то чудесное. Во второй книге царств, в 4 главе, в синодальном переводе 4 царство от переводчика. Второе царство, 4 глава, со 2 стиха. Елисей отвечал ей, «Что же мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она отвечала, «У рабы твоей нет в доме вообще ничего, кроме кувшина и немного масла в нем». Всего другого больше не было. Оно было израсходовано. Муж умер, жена задолжала. Больше ничего не было. Только немножко масла в кувшине. Теперь мы читаем дальше. Тогда он сказал, «Пойди и займи себе сосуды у всех твоих соседей, пустые сосуды, но не бери их слишком мало. Затем пойди домой, закрой за собой и твоими обоими сыновьями дверь и наливай во все те сосуды. И когда один наполнится, то отставляй его в сторону». Тогда она ушла от него и закрыла за собой и своими сыновьями дверь. Они подавали ей сосуды, а она наполняла их доверху. Когда же сосуды были наполнены, то она сказала сыну своему, «Подай мне еще один сосуд». Но он отвечал ей, «Больше нет сосудов». Тогда масло перестало течь. Это просто чудесное место, особенно со взглядом на то, что мы часто, как верующие, думаем, если муж Божий и если раб Божий, и всегда если. Но здесь это сделала женщина, которая была в нужде. Она послушно сделала согласно слову, которое ей было дано. Не муж Божий пошел и взял кувшин, и потом наполнил все эти сосуды. Она должна была пойти. Она должна была в вере делать то, что ей было сказано. И тот самый Бог, который был с пророками, был всегда с теми, которые поступали согласно слову, которые Бог направлял к народу или к отдельному человеку. Представьте себе, ведь здесь нам не говорится, сколько сосудов, но она должна была у всех соседей собрать столько сосудов, сколько их было, и потом она должна была начать наливать. Да, но там было только совсем чуть-чуть в этом собственном кувшине, и теперь она должна была этим немногим наполнить все эти кувшины. И что произошло? Произошло чудо, умножение, потому что она в вере действовала согласно Слову Божьему. Возлюбленные, мы однажды должны это так понять. Бог будет прославлен в своей высоте, в своем величии, если мы дадим Ему возможность сделать чудо, тогда Он может открыть свое присутствие, свою власть и силу. Каждый раз, когда я читаю в Ветхом Завете, особенно о выводе народа Израиля через Красное море, все остальное не выглядит настолько величественным, как то, когда читаешь этот стих, «И вода стояла, как две стены, по правую и по левую сторону, как будто сложенные из камня, как будто литые, как будто кто-то из цемента залил стену, и на этом было все». Здесь прекрасная дорога. Давайте скажем, что этот зал — сухая земля, там вода. Там вода, здесь вода как стена, там вода как стена. Да, а кто же добавил туда такое средство, что вода вдруг загустела и стала стеной? Кто это сделал? Это просто величественно. Когда так можешь читать? Я верю этому от всего сердца. При этом ведь мне вообще не надо напрягаться. Хвала имени Господа. Это чудесно, когда Бог может подтвердить себя как всемогущий. Точно так же написано об Иордане, что с обеих сторон он остановился, и народ Израиля мог пройти через него. Здесь была женщина в нужде. Также и мы находимся в нужде. Наши лампы почти готовы погаснуть. Масла нам всем не хватает. И теперь могло бы случиться, что нам еще нужно отдать, но его должно хватить хотя бы нам самим. Урок здесь такой, что не только мужи Божьи действовали в вере на основании слова, но также и те, к которым исходило слово. Мы можем действовать в вере, и Бог будет с нами так же, как Он был с теми, которым Он давал задания и которые говорили в Его имени. Миссионерское поручение нам тоже было заново показано перед глазами. Из Матфея и из Марка, ведь особенно Марка, 16 глава, это самое известное Евангелие из всех, что касается миссионерского поручения. И здесь ведь дано общее указание. Марка 16, с 15 стиха. «Затем он сказал им, идите по всему миру и возвещайте спасительную весть всему творению. Кто стал верующим и крестился, тот будет спасен. А кто остался неверующим, тот будет осужден. А тем, которые пришли к вере, будут следовать сии чудознамения». Здесь речь идет обо всех верующих, не только об 11 учениках или 12, которые были посланы, но обо всех верующих. Кто верит и крестится, тот должен быть благословлен Богом, должен быть наполнен, вооружен. Он должен быть живым свидетельством и свидетелем того, что Бог совершил. Все, не только проповедники, но все, ставшие верующими, должны здесь узнать и пережить то, что написано. Затем, если мы подумаем о слове, которое тоже было упомянуто из Иоанна 14 главы, стих 12. Иоанна 14, 12 стих. Если мы это себе представим, здесь написано, может быть, направленное прямо к нам. «Истинно, истинно, я говорю вам, кто верит в Меня, тот сотворит и те дела, которые Я творю». Да, Он еще большее, чем эти, сотворит. Также и это мы слышали очень ясно и понятно. В то время Господь Иисус мог быть или в Иерусалиме, или в Иерихоне. Сейчас Он Святым Духом может присутствовать везде, чтобы Слово, вставших верующими, подтвердить и бодрствовать над тем, чтобы оно было исполнено среди тех, которые верят от сердца. Каждый раз, когда я слышу этот припев, особенно из проповедей, то есть припев «Верь, только верь», мне снова становится больно на сердце, потому что я думаю, это я тогда на похоронах брата Бранхама сказал себе и Господу: «Петь можем мы все можем петь, верь, только верь, верь, только верь». Когда я увидел, как гроб брата Бранхама был опущен в землю, в могилу, меня охватил сильный плач. Это неописуемо, это невозможно повторить, что с человеком происходит в такие моменты. И эта песня или припев «Верь, только верь» был спет, может быть, 20-30 раз. Но никого там не было, кто мог верить целиком и полностью. Мы все были потрясены. Для нас рухнул мир. И в конце я так и так больше не мог петь, потому что я очень сильно плакал и был внутренне разорван. Но это я мог сказать: «Господь, тот человек, который действительно верил, он теперь здесь опущен в землю и будет погребен. А мы все, которые остались, мы все можем петь «Верь, только верь». Но можем ли мы действительно верить?» Вы знаете, тогда это снова и снова охватывает, потому что видишь собственную беспомощность. Наш брат ведь уже тоже сказал: «Мы не смотрим на себя, мы смотрим на Господа». Но, несомненно, нам было бы хорошо, если бы все-таки мы вскоре могли увидеть, что Бог склоняется к нам. Имеете ли вы подобное желание? Аминь. Я хотел бы действительно это однажды узнать. Может быть, это происходит из-за того, что я здесь немного отрезан звукоусилительной аппаратурой и никогда не слышу эхо из собрания. Иногда мне действительно кажется, что все спят, и больше никто не слушает, и все находятся не совсем здесь. Да, мы просим вас идти вместе с проповедью и быть в ожидании. Мы ведь не знаем, в какой момент это может произойти. Это будет внезапно, без большого предварительного объявления. Ожидать мы должны этого каждый раз. И когда это произойдет, это Божье дело. Но, несомненно, это произойдет скоро. Затем есть еще одно слово, которое меня волнует уже примерно 14 дней. Исаия 51 глава 12 стих и потом особенным образом 14 стих. Я есть тот, кто утешает вас. Мы все нуждаемся в утешении, не так ли? Мы все нуждаемся в утешении. Здесь нет никого, кто какой-нибудь нужды не имел в своей жизни или в своем сердце. И утешение нам очень нужно. И Господь говорит: «Я есть тот, кто утешает вас». Теперь приходит вопрос. Кем был ты, что ты боялся людей, которые ведь смертны, и детей человеческих, которые проходят как трава? Иногда мы имеем человеческий страх вместо Божьего страха. И здесь вопрос, кем был ты, что ты боялся людей? Всегда, что люди скажут, и так далее, и так далее. Они все смертны. Им нечего сказать, они только говорят много, а сказать им вообще нечего. И так уже всегда было. Кому есть что сказать, тот говорит это коротко и ясно, и это имеет также смысл и толк. А кому нечего сказать, тот говорит много, и сказанное, оно вообще бесполезно. Здесь написано, кем был ты, что ты боялся людей? Есть ли в нашей среде те, кто боялся людей и думал, что теперь, и что они скажут, и как я буду выглядеть, и так далее, и так далее? Они все смертны, они все пройдут, как трава, и их больше не будет. Давайте будем иметь Божий страх, а человеческий страх должен уйти и исчезнуть. Господь будет с нами, как Он это обетовал. И потом сказано, как обвинение или упрек в отношении этого человеческого страха, что ты забывал Господа. Теперь идет прекрасное сравнение. «И что ты забывал Господа, Творца твоего, который распростер небо и основал землю, и что ты постоянно, день за днем трясся от ярости притеснителя». От ярости притеснителя. Но здесь это сравнение. «Ты забывал Творца твоего», то есть Бога, неба и земли, которому дана вся власть, который присутствует, чтобы помочь, чтобы поддержать в любых обстоятельствах, который обещал нас не оставить и не забыть, и быть с нами до конца земли. И кто ты такой, что ты забывал Господа? Если мы Господа не забываем, тогда мы имеем веру, тогда мы полностью уверены. То есть, когда мы Его помним и Ему доверяем, но когда мы Его забываем и не доверяем Ему, тогда мы бесчестим Его. И Он здесь представляет нам себя как Творца неба и земли, который основал землю. И что ты постоянно, день за днем трясся от ярости притеснителя. Да, а кто такой притеснитель? Это побежденный враг. Все равно, в каком образе. Наш Бог имеет последнее слово, и мы можем в вере взирать к Нему, и Он будет стоять за свое слово и за своих. Здесь написано дальше. Где же теперь ярость притеснителя? Итак, придет такой день, когда мы притеснителя больше не увидим. Его не будет, он исчезнет. Господь наведет порядок. Он позаботится о своем народе и о деле своего народа. И он будет вести дело своего народа. Для этого есть даже слово в той же самой главе. Исайя 51, стих 22. «Так сказал Господь Всевышний и Бог твой, который ведет дело народа своего». Который ведет дело народа своего. Аминь. Аминь. Он ведет дело народа своего. И потом идет стих 14. Очень скоро, не прямо в момент, но очень скоро, связанный будет развязан. Это слово легко понять. Когда на кого-то нападают, застают его врасплох и связывают его, и делают его, так сказать, неспособным действовать. И здесь говорится, очень скоро связанный будет развязан. Кто-то напал на другого, связал его. Он не может больше освободиться, он находится в ужасной ситуации, он не знает, входа и выхода. Здесь написано, очень скоро связанный будет развязан и не умрет, чтобы сойти в подземный мир, и также не будет больше иметь недостатка в потребном хлебе. И это должно тоже сегодня проговорить к нам. Мы все люди, и никто не воображает себе, что он стоит над всеми вещами. Иногда мы слабее, иногда сильнее. Но давайте честно, разве мы не чувствовали часто, что мы еще не так находимся в Божьей свободе, как мы хотели бы? Что еще что-то, будь то обстоятельства или что бы это ни было, что мы не то, чем мы должны быть, и чувствуешь себя нехорошо в собственной шкуре, очень скоро связанный будет развязан и не умрет, чтобы сойти в подземный мир, и не будет также больше иметь недостатка в потребном хлебе. Как Давид в то время уже сказал и написал в псалмах, что мы хотим увидеть воинский поход Божий, и его народ, народ Божий, будет в полной готовности в день этого военного похода. Чем дальше, тем больше мы тоскуем, потому чтобы увидеть милость Господа, пережить, что Он, Слово, которое Он дал, подтвердит, и что о победе Божьей будут петь в шатрах праведных, что крики боли и плач и стенания должны будут прекратиться. Бог хочет освободить связанных, хочет отпустить их на свободу. И притеснитель, который позаботился о том, чтобы мы попали в такие ситуации, которые нам всем не подходят, вдруг будут спрашивать, где же он? Где же притеснитель и все те, которые притесняли? Их не будет. Господь позаботится о деле своего народа, чтобы его славно завершить. И тогда мы будем прославлять Его имя, потому что мы знаем, что это был не человек, который это сделал, а живой Бог. Давайте обобщим то, что здесь в эти выходные было сказано и возвещено. Бог хочет себя открыть. Он даровал нам по милости Свое Слово, спас нас. И все равно мы чувствуем себя нехорошо в нашей шкуре, потому что мы знаем, что Бог имеет больше для нас. Мы не могли бы иметь по этому желание, если бы это уже не было приготовлено для нас. Все Бог уже славным образом заранее приготовил. Нам необходимо только дождаться того момента времени, и тогда произойдет так, как Он сказал. Всегда весть идет впереди, чтобы потом можно было в народе Божьем сделать то, что было возвещено и то, что было обетовано. В конце община должна снова быть такой, как она была в начале, полностью восстановленной, вооруженной силой свыше. Мы хотим Иисуса как того же вчера, сегодня и в вечности видеть. Мы хотим пережить, что такое освобождение придет в народ Божий и в среду народа Божьего, что одному больше не нужно будет молиться за другого, что всем будет оказана помощь, совершенно внезапно, что рука Божья таким могущественным образом придет на нас всех через могучее излияние Святого Духа, что Господь склонится к нам, как во время Соломона, когда посвящался храм, и слава Господа наполнила весь храм так, что священники не могли исполнять свое служение. И также в Новом Завете, когда слава Господа сошла и ниспал Дух, и те, которые стали верующими, были им наполнены. То же самое Бог сделает в конце дней, и это время должно быть уже очень-очень близко. Когда я смотрю на политические события, и особенно на религиозно-политические события, так как это как раз та часть, на которую мы совершенно особенно должны обращать внимание, как весь мир обольщается. Это просто перед нашими глазами, мы это видим. Когда я подумаю о том, как много людей ищут Антихриста среди евреев и во всем мире, им нужно только поехать в Ватикан, там он сидит. Они могут сэкономить на всех поездках, им нужно только посмотреть туда, и тогда они имеют все описание. Да, они не видят, говорит брат Рус, они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Но Бог еще проговорит к ним, по меньшей мере к тем, которые еще сегодня содержатся в тюрьме и тоже не могут сами себе помочь. Господь проложил путь. Он предназначен для Его народа. Также и это место Писания мы недавно читали из пророка Исаии, 35 главы, и его я хочу сейчас в заключение прочитать. Исаия, 35 глава, стих 8. «И будет там проложенный путь, который будут называть Святая Дорога. Никто нечистый не будет странствовать по ней. Нет, она предназначена только для его народа. Кто странствует по этой дороге, и даже неопытные не заблудятся на ней». Такое прекрасное слово. Так же, как Бог Израилю проложит естественный путь, также Он даровал своему народу святой путь. И на этом пути Божьем, Он сам говорит, «Я есть путь». На этом пути Божьем даже глупцы не заблудятся. Не обязательно быть особенно умным, чтобы следовать за Господом. Скажите, овца, она насколько умная? Она без пастуха вообще не может идти, вообще не имеет ориентации. Пастух несет ответственность. Так были устроены овцы. И иногда, когда я думаю обо всем том, чему люди верят, тогда действительно надо сказать, это овцы, которые не могут различать, и которые вдруг последовали не за голосом доброго пастыря, а послушали другие голоса. Наш Господь говорит, «Мои овцы слушают мой голос, они следуют за мной, и будет там проложенный путь». Не с преткновениями и препятствиями. Проложенный путь будет там. Святая дорога будут называть его. Никто нечистый не будет странствовать по ней. Кто имеет право по ней странствовать? Искупленные, которые были очищены кровью Агнца, они имеют право странствовать по ней. Она, эта дорога здесь, этот путь, предназначена только для его народа, не для других. Для его народа. Она предназначена только для его народа. Кто странствует по этой дороге, и даже неопытные, не заблудятся на ней. Да дарует Бог милости, чтобы мы, как овцы его пастбища, как стадо его руки, следовали за ним и не думали, что мы сами знаем путь, но действительно только слушали его голос. И пусть это удастся Богу Господу сегодня к нам всем направить призыв, заново посвятить нашу жизнь Ему, предоставить Ему в распоряжение. Как я часто говорил это, кто хочет служить Богу, тот должен начать сегодня, не завтра. Сегодня, которое Бог дает нам, должно быть использовано, чтобы стать последователем Иисуса. Что помогло бы человеку, если бы он приобрел весь мир, и повредил бы своей душе? Что помогло бы верующим, если бы они прошли весь путь и где-то остановились? Кто претерпит до конца, тот будет увенчан. Бог хочет иметь такое множество, которое просто претерпевает до конца, которое остается верным в любых обстоятельствах. И как мы это рассматривали из слова, связанный скоро будет развязан. Бог произведет славный победный поход. Еще будет радость и ликование в шатрах праведных, и мы будем петь о той победе, которую Бог сотворил нам и подарил по милости. И вера есть та победа, которая победила мир. Мы не хотим смотреть на себя, на обстоятельства, которые, может быть, еще держат нас связанными, но на Господа, который имеет власть над всем. В один миг Он может изменить вещи, и то, что было прежде, его не будет. А то, чего не было, появится. Авраам доверял Господу, и также мы доверяем Господу, нашему Богу, от всего сердца и от всей души. Аминь. Давайте встанем и вместе воздадим славу Господу. Мы склоним головы, пребудем в тихой молитве и в вере перед Богом. Также и в этом собрании Господь желает еще что-то сделать. Он хочет подтвердить себя. Он хочет спасти, освободить, помочь. Он хочет сделать то, что Он обетовал, так как через это Он прославляется. Также и сейчас я хочу спросить, может быть, здесь находятся те, кто хочет посвятить свою жизнь Господу. Мы думаем также обо всех подростках, обо всей молодежи, обо всех, которые откладывают решение и знают в своем сердце, что Бог их позвал и что они предназначены к вечной жизни. Ах, возлюбленные, сегодня тот день, сегодня тот час, чтобы посвятить вашу жизнь Господу. Совершенно неважно, кем бы вы ни были, Господь зовет тебя. Приди к Нему, и Он говорит, «Кто придет ко Мне, того Я не изгоню вон». В то время как все головы склонены, глаза закрыты, и мы пребываем в молитве, позвольте мне спросить, имеет ли кто-то мужество поднять руку и сказать в сердце, «О Боже, сегодня, сегодня я хочу посвятить Тебе свою жизнь». Есть ли кто-то, кто хочет поднять руку? Бог да благословит, Бог да благословит. Есть ли еще кто-то? Может быть, есть другие нужды, неважно какие, прежде чем мы будем молиться. Есть ли еще здесь нужды, особые нужды, которые у вас есть? Спасибо, спасибо, спасибо. Бог видит, спасибо, спасибо. Есть ли еще другие нужды? Спасибо, Бог видит везде. Он это знает. Мы верим, что Он услышит нас. Мы сейчас будем молиться. Господь наш Бог, Творец неба и земли, Ты есть личный Бог. Ты восстановил общение, удалил разделяющую стену, убрал вражду. О Боже, если нас рассматривают из-за нашей провинности или из-за обстоятельств, как заключенных или даже как связанных, возлюбленный Господь, то мы просим Тебя о том, чтобы Ты проговорил слово могущества в нашу жизнь, чтобы все веревки были разорваны, все связанные освобождены, и мы могли служить Тебе в свободе детей Божьих, чтобы не обстоятельства держали нас в тюрьме, но мы стояли выше обстоятельств, и по Твоей милости были приведены на высокое основание. Возлюбленный Господь, Ты верный и истинный Бог. Достаточно длилось время, и мы по горло сыты этим состоянием, И мы хотим, чтобы ты вмешался, чтобы ты открыл себя. Мы приносим к тебе всех, которые подняли свои руки. О чем бы они ни просили и ни молили, да даруешь ты им это по милости. Верный Бог, мы сочувствуем друг другу, молимся друг за друга и верим, что ты всем поможешь, так как твоя жертва совершилась. Возлюбленный Спаситель, в общем, мы просим Тебя, будь милостив к Твоему народу. Укажи нам путь, по которому нам идти. И что Ты хочешь, чтобы было сделано, покажи нам. Мы просим Тебя от сердца, так как дело, за которое мы стоим, это Твое дело. Слово, которое мы возвещаем, это Твое слово. Народ, которому мы служим, это Твой народ. Овцы, которых мы пасем, Твое стадо. Возлюбленный Господь, будь милостив к нам ради Твоего святого имени. Мы кричим из глубины нашей души к Тебе. Услышь наш зов и приди нам на помощь. Тогда мы будем спрашивать, где же притеснители? Их нет. Возлюбленный Господь, когда Ты поднимешься, тогда враги упадут на спину, тогда они рассеются, и их больше не будет. Где же все Твои притеснители теперь? Мы будем говорить, где же они все? Все обвинители, притеснители, все, которые причиняли нам беду и трудности, их больше не будет. Ты заботишься о деле Твоего народа. За это мы особенно благодарим Тебя. Мы прославляем силу Твоей крови, силу Твоего слова и силу Твоего духа. Эти три свидетельствуют и действуют в нашей жизни. Кровь Агнца, Дух Божий и Слово Божье. Возлюбленный Господь, Ты имеешь общину, которая есть Твоя плоть, Твое тело, основание и столб истины, и Ты вложил в нее одну только истину, сделал носительницей, фундаментом, столпом истины. Возлюбленный Господь, пусть до конца ничего, кроме чистой Божьей истины, не будет найдено в Твоей общине. Ты глава, и Ты говоришь: «Я есть путь и истина и жизнь».